Будь бы капитан Роджерс не показал бы вам немалой наклонности к удовлетворению справедливого нашего требования, в таком случае, ваше превосходительство, имеете объявить ему о данном вам приказании не пропускать в Дарданеллы никакого судна, под каким бы флагом ни было, без особливого на то от меня позволения. И в случае ослушания со стороны капитана Роджерса предписываю вам употребить силу против силы. Впрочем, при всяком случае имеете, ваше превосходительство, обходиться с ним сколько можно вежливее и снисходительнее. Секретное предписание номер 776 относится к числу тех документов, в которых явно отражается военно-дипломатическое дарование Дмитрия Николаевича, проницательность и осмотрительность. Не знаю, что отвечал шотландец господин Роджерс шотландцу господину Грейгу, но к Синявину он поспешил с оправданиями. Синявин их принял и тотчас велел Грейгу иметь бдительный надзор за всеми подвигами капитана Роджерса и мне исправно доносить. А вице-адмирал Коллингвуд, этот по определению Нельсона любезнейший и превосходнейший человек, участник и герой Трафальгара, искренне желал союза с вице-адмиралом Синявиным. Броневский рассказывает. После взаимных посещений и приветствий Коллингвуд письмом просил помощь двух кораблей, дабы посмотреть, нельзя ли напасть на турецкий флот в самых Дарданеллах. Синявин немедленно отвечал, что он охотно готов содействовать ему всеми силами. И 1 августа обе эскадры снялись, лавировали вместе и стали на якорь у острова Имбро. Соревнование на обоих флотах было столь велико, и уверенность на мужество и решительность обоих адмиралов столь неограничена, что не было сомнения в успехе всякого предприятия. Сомневался, быть может, лишь один — сам Дмитрий Николаевич Синявин. Он чувствовал перемену обстоятельств, как настоящий моряк загодя чувствует перемену погоды. Смутные известия омрачали Синявина. Одно известие касалось какого-то сражения на севере, чрезвычайно тяжелого и пагубного для русского войска. Другое, от австрийского посла в Константинополе, глухо упоминало о каком-то свидании Александра с Наполеоном. Если неотчетливое, даже без указания географического пункта, весть о Фридланде могла вызвать в душе Дмитрия Николаевича, как говорится, отрицательные эмоции, то весть о свидании императоров, без указания на Тильзит, не могла не обратить его мысленный взор к острову Корфу, к Далмации и Черногории. Нетрудно догадаться, о чем он догадывался. Синявин не забыл, как Убри подписал в Париже пресловутую конвенцию. Правда, летом прошлого года Александр не утвердил конвенцию. Но Дмитрию Николаевичу не была тайной готовность царя сдать позиции в Адриатике и на Балканах, как не была тайной и готовность императора отделаться от бранного спора с Турцией. Однако подобные соображения, хотя и до нельзя огорчительные, оставались пока лишь предположениями. И русский вице-адмирал в сердечном согласии с английским вице-адмиралом готовился к желанному прорыву в Дарданеллы. Карауля выгодный ветер, эскадры лавировали у пролива. Павел Свиньин наблюдал лавировку и, сам того не зная, пылко опровергал Наполеона. Последний, напомню, утверждал, что руководство армией требует вдохновения, требует гения, а руководство флотом — лишь ремесленных навыков. Свиньин утверждал обратное. Управлять флотом гораздо важнее, величественнее, чем армией, ибо здесь повелеваешь в одно время не только людьми, но бесчувственными громами, грозными стихиями. Мне кажется, плавание флота, раздирающего хребет моря, должно поразить душу более сильнее, чем всякое движение стройного войска. Синявин дожидался перемены ветра в Эгейском море, но уже переменился совсем иной ветер — генеральной европейской политики. Дмитрий Николаевич узнал об этом в понедельник, 12 августа 1807 года, когда на корвете «Херсон» явился к нему барон Шеппинг.